Допустим, несмотря на то, что ночью он ничего не нашел, на дне источника действительно лежит клад пиратских монет. Допустим, что каким-то образом Линч, кто бы он ни был на самом деле, узнал об этом за несколько месяцев или даже лет до того, как появился на этой сцене. Прибыв сюда, Линч увидел, что вокруг хранилища сокровищ воздвигается город. Что тогда он мог бы сделать, чтобы все монеты достались ему и только ему? Ответ. Создать ведьму, чтобы увял и умер Фаунд-Ройл. Наверное, Линч не раз поздно ночью приходил к источнику нырять и обнаружил... О, понимание пришло как удар. Обнаружил не только золото и серебро, но и сапфировую брошь. А что, если в кладе не только монеты, но и украшения? Или отдельные камни? Если Линч действительно нашел брошь в глубинах, тогда Крысолов понимает, насколько ему необходимо уничтожить город до того, как всерьез пытаться поднять клад. «Да», — подумал Мэтью, — «да, это серьезная причина убить двух человек и создать ведьму». «Но постой. Разве не в интересах Линча, чтобы Рэйчел не была казнена? Когда не станет ведьмой, Фаунд-Ройл может начать выздоравливать. Так что же он сделает, чтобы город продолжал умирать? Создаст вторую ведьму?» Это казалось Мэтью работой, требующей огромного риска и многих месяцев подготовки. «Нет, Рэйчел была идеальной ведьмой, и разумнее было бы как-то воспользоваться ее смертью. Быть может, с помощью еще одного убийства». И кого тогда могут найти с перерезанным горлом, жертвой мести сатаны в полутемной комнате или коридоре? Мэтью подозревал, что на этот раз Линч попытается ударить в сонную артерию Фаунд-Ройла. Окажется ли это доктор Шилдс, лежащий в луже крови? Учитель Джонстон? Эдуард Уинстон? Нет. Эти трое, как бы ни были необходимы, могут быть заменены в будущем Фаунд-Ройле. «Следующей жертвой станет сам Бидуэлл». Мэтью встал, покрывшись гусиной кожей. Неподалеку женщина опускала в воду два ведра, разговаривая с мужчиной, наполнявшим бочонок. Лица их, изборожденные нелегкой трудовой жизнью, не были омрачены заботой. На них читалось, что все хорошо в Фаунд-Ройле, или вскоре будет хорошо, когда казнят ведьму. «Мало же они знают», — подумал Мэтью. «Никто ничего не знает, кроме Линча. И особенно мало знает Бидуэлл, потому что как только погибнет в огненных судорогах Рэйчел, завертятся колеса плана перерезать глотку Бидуэллу, как и другим жертвам. И что тут можно сделать?» Мэтью нужны были улики. Одной сапфировой броши мало, тем более можно не сомневаться. Линч теперь спрячет ее так, что даже крысы не отыщут. Показать монеты, найденные Гудом, было бы полезно, но это значило бы предать его доверие. Очевидно, что Линч и был вором, который проник в ту ночь в дом Бидуэлла и украл монету из комнаты Мэтью, вероятно, желая проверить, не из клада ли она взята. Но оставался еще один вопрос. Как могло испанское золото попасть в руки индейца? Мэтью уже больше ощущал себя самим собой. Он не вернулся бы в дом Линча один даже за бочку золотых монет. Но если он найдет какую-то улику, указывающую на Линча, какое-то твердое доказательство, чтобы предъявить Бидуэллу.
«Вот вы где! Да я как раз шла к вам!»
Голос этот, высокий, пронзительный, как осиное жало, обдал Мэтью новой волной ужаса. Он повернулся к Лукреции Воган. Она лучезарно улыбалась, волосы убраны под накрахмаленный белый чепчик, платье сиреневое. В руках она держала корзиночку.
«Надеялась встретить вас сегодня в хорошем настроении».
Да, в хорошем настроении. Он уже немного пятился от нее.
«Мистер Корбетт, разрешите мне преподнести вам подарок? Я знаю, но понимаю, что вчерашний ужин оставил у вас дурное впечатление, и я хотела...»
«Нет-нет, все хорошо», — сказал Мэтью. «В подарке нет необходимости».
«Нет, есть. Я видела, как вам понравилась еда, несмотря на демонстративно дурное поведение моей дочери. А потому испекла вам пирог. Надеюсь, вы любите сладкий картофель».
Она вынула из корзинки пирог с золотистой корочкой. Он лежал на глиняной тарелке, украшенной красными сердечками. «Он чудесно выглядит», — сказал Мэтью. но я не могу его принять».
«Чепуха! Почему не можете? А тарелку вернете, когда в следующий раз придете ужинать. Ну, скажем, во вторник, в 6 часов вечера».
А он посмотрел ей в глаза и увидел довольно грустную комбинацию жадности и страха. Как можно мягче он ответил. «Миссис Воган, я не могу принять ваш пирог. И ваше приглашение на ужин тоже не могу принять». Она уставилась на него, полуоткрыв рот и все еще протягивая тарелку. «Не в моих силах помочь вашей дочери», — продолжал Мэтью. «У нее есть свое мнение, как и у вас, и в этом-то и состоит коллизия. Сочувствую вашим проблемам, но я не могу их для вас решить». У женщины слегка отвисла челюсть. «Еще раз спасибо за ужин. Он действительно был прекрасен, как и ваше общество. А теперь, с вашего позволения...»
«Ты неблагодарный, наглый свин!»
Вдруг прошипела она, покраснев, и глаза ее сделались полубезумными.